Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем новый курс бесед на телеканале «Союз». И прежде чем начать этот новый курс, хотелось бы как-то его обосновать. Мы живем в сложное время. Это достаточно избитая метафора, которая всегда в ответ вызывает такую реакцию, что ну и наше время было сложное, и 1000 лет назад было сложное, уж несомненно, 70 лет назад было время сложное. Оно сложное было всегда. И действительно, в этом есть очень много правды. Действительно, время всегда было сложное, в том смысле, что оно никогда не было простым. Но, тем не менее, сложности у каждого времени разные. И, так скажем, определенная амплитуда этой сложности тоже разная. Можно сказать так. Вот есть сложности академические, есть сложности, то есть, ну так, очень высокого уровня, очень такие, ну вот, человек прошел все сферы образования, и вот там где-то на очень высоком академическом уровне возникают определенные сложности, о которых он даже и понятия не имел, когда учился в университете. Скажем, интерпретация отечественной истории или сложности с интерпретацией святоотеческих текстов, или адекватность выражения той или иной истины на языке догматического богословия. Только понимая, накопив достаточный багаж опыта, знания, человек понимает, как же все-таки на самом деле сложно объяснить, интерпретировать, понять, вместить некоторые вещи, которые, казалось, на самом деле достаточно, ну вот уж с этим-то вроде бы, казалось бы, проблем нету. Как, скажем, изучает человек в школе жизнь Александра Невского, герой и герой. Когда он изучает эту жизнь в университете, возникают вопросы, на которые он пытается ответить, сложности понять, объяснить, сложности согласования разных свидетельств. И уже на совсем академическом уровне человек порой вообще разводит руками и говорит, я не понимаю, я ничего не понимаю, ничего не могу объяснить в этом, казалось бы, когда-то простейшем феномене русской истории, в этом достаточно очевидном, казалось бы, персонаже русской истории, который, как известно, вот признан самым таким определяющей личностью русской истории, благоверный князь Александр Невский. Есть сложности университетские, есть сложности школьного уровня. Наверное, в детском садике что-то представляется очень сложным, о чем человек даже порой потом вспомнить не может. И понятно, что сложности у каждого возраста и у каждого времени, и у каждой эпохи, они свои, и все-таки сложности, наверное, между собой сравнить не всегда получается. Но вот, а как быть с этими сложностями? Например, есть горе, когда человек родился инвалидом или стал инвалидом в результате какого-то стечения обстоятельств. И эта инвалидность его необратима. Он обречен жить так, столько, сколько ему суждено жить. Это горе. Или когда человек теряет всех своих близких, жену, детей, родителей, практически одновременно, он остается совершенно один. Это почти противоестественно. Потерять всех близких людей, такое возможно, такое случается, это же горе. Это горе, способное действительно расплющить, раздавить, размозжить человека, когда не остается ничего. Война – это же беда. Конечно, сейчас к войне мы относимся очень легкомысленно. Мы очень часто произносим это слово, а это значит, что мы его не боимся, а это значит, что мы забыли, что такое война. Но если мы посидим и подумаем, посмотрим кадры кино или фотохроники убитых детей, раненых, инвалидов, трупы, обожженные, замороженные солдат, лежащие без захоронений, все это увидим от последней войны, мы поймем, что это что-то действительно беда, почитаем воспоминания про жителей белорусских деревень в 1942-1943 году, про жителей Ленинграда, романы Астафьева или что-нибудь еще, соприкоснемся с теми свидетельствами людей, которые выжили, вынесли все это и поймем, да, это беда. Избави Бог от такой войны. И то, что сейчас считается горем или считается бедой, может, сравнение нелепое, но для людей нынешнего времени это действительно что-то очень бедственное. Кого-то не отметили ВКонтакте, кто-то готовился сдать единый государственный экзамен и сдал его на 70 баллов. Это катастрофа, он не поступит туда, куда хотел, у человека беда. Он думает, жить ему или не жить. Он думает, как пережить это и как вообще дальше возможно его жить, жизнь дальше развиваться. Человека оставила девушка или наоборот оставил юноша. Он в 8 классе, для него трагедия. Вот эти вещи сопоставимы или нет? Это может считаться горем, даже если человек употребляет такое слово. Это может считаться бедой, если человека постигла эта неудача на экзамене или на соревнованиях, или во время какой-то олимпиады. Если раньше человек был способен вынести горе, действительно горе, и не сломаться, и выжить, и ему даже в голову не приходила мысль о том, чтобы в результате настоящего подлинного горя, настоящей инвалидности можно уйти из жизни, то теперь человек по-любому, с точки зрения реального горя, пустяку, думает, сразу хватается мыслью, ухватывается за этот отчаянный жест. Сделать что-нибудь, прекратить жизнь, не жить, потому что невыносимо же жить с такой болью или с такой бедой, думает человек. То есть, вроде бы сложности, но насколько это сложности несопоставимы по воздействию, реальному воздействию на реального человека, насколько эти сложности разные. Конечно, у нашего времени свои сложности, но насколько эти сложности кажутся более нелепыми, когда мы сравним с сложностями другого времени, насколько горе тех не очень древних эпох смотрится величественнее, настоящее, чем горе современного человека. Также и сложности, они вроде и есть, но насколько действительно то, что мы называем сложности, сложные? Так в чем же сложность нашего времени? На самом деле, все в нашем время подвержено девальвации. Не только система ценностей, не только ценности как таковые. Девальвируется жизнь, девальвируется качество. Девальвируется смерть, девальвируется сложность, смысл, содержание, герои, идеалы, девальвируется все, даже воздух и пища, все теряет свою подлинную ценность. Девальвация – это потеря ценности той, которая изначально была. Вот эта изначальная ценность, она теряется. Девальвируется сам человек, девальвируется человечество и смысл, ценности, качество человеческой жизни. Девальвация – на языке святых отцов обозначает тление, распад ценности, распад качества, распад идеала. все становится не таким, каким оно казалось совсем недавно человечеству. Все распадается и размывается. Идеалы, которые были совсем недавно, перестают быть идеалами, а те, которые начинают становятся в наше время идеалами, на самом деле идеалами при ближайшем рассмотрении не являются, потому что они не идеальны. Итак, все, к чему бы ни прикоснулись мы сейчас нашим острым оком ума, все распадается, рассыпается, все ненастоящее, все неподлинное, все не по-настоящему ценное, все какое-то мелкое, но при этом все это мелкое кажется бесконечно важным, бесконечно значимым, просто жизненно значимым кажется, представляется. И вот это состояние девальвации всего в человеке, вокруг человека, это есть следствие тления. И вот может ли быть степень у тления? Очевидно, может. Любое живое существо, оно тленно, но через 5 минут после смерти тление не видно. Через день может видно, может не видно. У некоторых святых, может даже просто хороших людей, может быть и через 3 дня не видно тления. Но проходит месяц, неделя, и тление невозможно не заметить. Даже четверодневный Лазарь на 4-й день уже смердел. Даже праведный человек, друг Божий, и то подвергался тлению. Если бы он пролежал еще месяц, тление было бы очевидно. Значит, тление имеет некую степень, ступенчатость. Есть тление вот в большей степени поразившее нечто. Есть тление в меньшей степени поразившее нечто. Вот так же и со всем, что нас окружает. Можно так сказать, что тление есть всегда. Со времени грехопадения все погрузилось в тление, но одни люди жили 1000 лет, другие не доживают в массе своей до 45. Также и с ценностями, окружавшими человека, и с его качествами, душевными переживаниями, с его смыслами, содержаниями и прочим, и прочим, и прочим. Также, если мы заменим слово «тление» на «сложность», то же самое происходит и со сложностью. С одной стороны, сложность была всегда. Но в наше время, поскольку девальвация, напряженность девальвации, напряженность распада и тления больше, то стало быть и вот насыщенности сложностями на самом деле в наше время гораздо больше. И мы сможем понять, почему это так? Человек, который пытается осмыслить себя в жизни, начинает как-то осмыслять, находить свое место в жизни, он сразу сталкивается с этим явлением. Все стало не таким, каким было совсем недавно. Все стало не таким, каким казалось совсем недавно. Он сразу воспринимает то, что сложности и тление и девальвации ценностей становится больше. Чаще всего у современного человека это происходит одновременно с тем, когда он пытается выбрать свое, какое-то определить свое религиозное бытие, свое место в жизни он хочет определить. И что же он видит сейчас? Он видит, что он прилагается совершенно почти, ну условно скажем, бесконечный набор духовных традиций, духовных практик, религиозных движений, даже интерпретации христианства, даже внутри определенной традиции, которую он наконец выбирает, есть разные взгляды и отношения к этой самой традиции порой настолько разные, что возникает недоумение. Позвольте, почему же вы решили, что вы к одной церкви относитесь или к одному движению духовному, если вы на самом деле, находясь в рамках одного движения, настолько не принимаете и не понимаете друг друга, что ваши точки расходятся до противоположного? Разные духовные практики, разные традиции, но об этом я говорить не буду. Моя цель и сегодня, и вообще курса несколько другая. Раньше человек, осознавая причастность, данность, то, что ему дано, физиологическую, психологическую данность, этническую данность, историческую данность, он просто должен был сделать один единственный выбор, как ему вести себя правильно по отношению к тому, что ему дано. Если он создан мужчиной, весь его выбор в том, как поступить мужественно или поступить немужественно. Если он принадлежит какому-то роду, он думал о том, как сохранить честь, верность этому роду и как не быть извергнутым из этого рода. Если он осознавал себя принадлежащим какой-то религиозной традиции, он думал, как воплотить, осуществить, реализовать эту традицию или может остаться бесплодным. То есть, в принципе, он мерил свою жизнь по отношению к тому, что осознавал как некую данность, некую предзаданность, и он мерил свою жизнь, исходя от того, что у него есть и то, что ему дано. А теперь совсем не так. Теперь можно выбирать все. Данности никакой нету, все можно поменять. Можно поменять родителей, родину, работу, профессию, предрасположенности, даже пол и детей можно поменять. Все человек может изменить, он не мыслит свою жизнь в отношении к тому, что ему задано. Он думает, а как лучше, как выгоднее, как правильнее, так, эдак или иначе. Не два выбора, и даже не три, и не четыре, и не пять. Этот многовариативность, поливариантность становится неким постоянным константой жизни. Постоянно приходится выбирать не между тем и этим, а из десятка вещей, представляющихся совершенно равнозначными. И никакой заданности и данности нет. Я должен осмыслить, кем я хочу быть, как бы я хотел реализоваться, а не то, что мне задано и дано. Это теперь не считается неотъемлемым достоянием при определении выбора человека. Это еще вопрос, что я родился в России. Это может быть ошибка, это может быть неправда, это надо поменять, это надо изменить. Может ошибка то, что я родился мужчиной, или что у меня такие родители. Может и наследственность надо поменять, может поменять вообще все в своей жизни, выйти из какой-то заданности, из рамка обыденности и изменить все. Родину, работу, жену, детей, семью, профессию, все поменять. Ну и это не предел, можно через 3-4 года снова все изменить, и это приветствуется, и это поощряется. И человек, который осознает себя в этой жизни, он с этой поливариантностью всегда сталкивается и это далеко не простой выбор, потому что выборов очень много. Чем больше выбора, чем больше разных вариантов выбора, тем сложнее этот выбор осуществить, тем запутаннее и сложнее жизнь. На самом-то деле, при ближайшем рассмотрении, есть по-прежнему остается только два выбора. Либо с Богом, либо без Бога. Как сказал один замечательный английский писатель, у каждого человека есть только два, то есть все люди делятся только на две категории. Те, которые говорят Господу, да будет воля Твоя, и тем, которые Господь говорит, да будет воля Твоя. И на самом деле это действительно так, при ближайшем рассмотрении. Но до этого видения еще надо дорасти, дотерпеть, дожить, домучиться, чтобы понять, что на самом деле все по-прежнему просто, либо так, либо эдак. Но в реальности, осознавая в своей повседневной жизни, мы видим, нам представляется вот как раз много вариантов разных выборов, и все они представляются как правильные. все они представляются как не между хорошим и плохим, а между множеством хороших, относительно хороших выборов. И поэтому человеку очень трудно сделать правильный выбор, и в этом отношении, конечно, ему сложнее. Единственное, что мы еще не можем выбирать, нам еще это не дано, это время, в которое мы живем. И раз мы живем в такое время, значит, нам надо с этой данностью что-то делать. Надо осознать и четко представлять реальность той задачи, которая перед нами стоит. Реально оценивать ту ситуацию, в которой мы живем. И попытаться в отношении к этому времени, в этой ситуации, оставаться по-прежнему теми, такими, какими мы созданы и задуманы Богом. Но реальность эту надо очень трезво оценивать. И если нам суждено родиться среди этого особенного времени, с его тотальной поливариантностью, с его неизбежной тотальной девальвацией всего, то значит мы должны осознать эту дробность, эту тленность, это тление в том числе и времени, и жизни вокруг нас. И осознать мы это должны, находясь в церкви, чтобы соотнести все вокруг нас происходящее с правдой, которая, как мы верим в церкви, она непоколебима, она не должна девальвироваться. Если что-то девальвируется, тлеется и меняется, значит, это точно к правде не имеет отношения. Но осознать мы это можем только в церкви. И, может быть, одним из ключевых слов, которые помогают нам в этом утвердиться, является их много. Но вот, например, такие: Христос и вчера, и вовеки тот же. Он не меняется, ни сила Его, ни любовь Его, ни свидетельство Его. Слово Господне пребывает вовеки, и пока стоит мир, Слово Его не изменяется. И поэтому, входя в церковь, мы понимаем, что это действительно некий оплот, некий ковчег, в котором, если мы верим, представляется, должно сохраниться что-то недевальвированным, что-то не распадающимся, что-то не подвергающимся тлению. Даже если мы видим вокруг себя распад и катастрофы, мы должны верить, и в церкви мы эту веру обретаем, что на самом деле, раз церковь стоит, значит, в ней есть что-то, не поддающееся этому духу времени, духу распада, духу тления. И поэтому, входя в церковь, мы как бы становимся на некий фундамент, на некий камень, на некую точку, с которой мы можем постепенно, озираясь и оглядываясь, осознать и реальность этого мира, какова она на самом деле, и ценности этого мира, и начать восстанавливать вот эти девальвирующиеся ценности, начать восстанавливать ценность человеческого бытия, человеческих качеств, человеческой жизни, веры, Бога, церкви, вообще всего того, что есть в жизни. Но сделать это можно только в церкви. Да, есть иные, кроме церкви, точки зрения, и пусть они существуют себе, но попытаемся мы, люди, находящиеся в церкви, попытаемся найти эту точку, этот камень, эту опору и основу, зацепившись, утвердившись на которой, мы можем постепенно осознать путь правды. Потому что правда — это то, что не подвластно духу времени, то, что не девальвируется, но понимаешь это только тогда, когда входишь в церковь. И это насущная задача человека, входящего, вступающего в церковь, соотнести все, самого себя, жизнь вокруг себя, все качества, которые под, ну, вот он мысленно знает или опытом жизни знает, все это соотнести с правдой. Да, наверное, есть и в церкви люди, для которых все эти вопросы давно решены, и который не мучается проблемой правды, он все решил, выработал способ жизни, образ деятельности, образ мысли и нашел правду. Может, это правда действительно Божья, может, это правда всего лишь его, это его дело. Но Христос говорит, что алкать и жаждать правду, то есть искать и томиться поиском правды, это достойный удел христианин, что искать эту правду всю жизнь, болеть и переживать, и томиться в состоянии неправды, искать соотнесение с правдой всего в себе и всего вокруг себя, это удел достойный христианин. И это внушает и надежду, и вдохновляет на то, что тот курс бесед, уроков, размышлений, который планируется вот, провести на телеканале «Союз», он может быть востребован. В церкви мы учимся соотносить себя с правдой. Во-первых, потому что мы видим идеал. Мы видим критерий всего, что есть в человеке, всего тому, что дано человеку, все тому, что входит, или точнее исходит от человека. И идеал этот, и критерий этот – Христос. В церкви мы соотносим все с правдой и можем узнать правду о самом себе. И только в церкви мы можем узнать правду о самом себе, потому что в церкви живет Дух истины. И Он, входя в нашу жизнь, говорит нам правду и только правду о самих себе. И вот с этим совсем и предлагается разобраться. Нравственное богословие – это как раз рассказ, размышление о правде, правде о человеке. Со всех сторон. Поскольку человек есть неотъемлемая часть мира, пока он живет здесь, по крайней мере, то это есть и правда о мире. И вот человек, он, когда он ищет в церкви правду, когда он соотносит себя с правдой, он понимает, что есть некий разрыв, некий разлом между той правдой, которой является Христос как совершенный человек, и той правдой, которую представляю обычный эмпирический человек, я и каждый другой человек. Между той правдой, которая открывает нам в Духе Святом Бог о Христе, и той правдой, которую открывает нам Бог в Духе Святом о самом себе, есть несоответствие. И вот надо как-то это несоответствие преодолеть. И человек устремляется и ищет, как бы ему стяжать ту правду, которая во Христе. Как бы ему оправдаться, как бы ему стать человеком, хоть сколько-нибудь похожим на Христа, достойным Христа, способным жить со Христом, способным жить во Христе, способным разделить с Ним вечность. И поэтому вот этим всем, строго говоря, и занимается такой, казалось бы, скучный предмет, как нравственное богословие. Мне очень бы не хотелось, чтобы это уроки превратились в морализаторство, хотя это очень легко сделать. И очень просто уроки нравственного богословия превратить в обычное чтение морали. Мне хочется показать, как, вот, во-первых, что такое человек, почему он такой, какой он есть, от чего рождается в нем то, что рождается, как можно преодолеть, какими условиями, способами, силами преодолевается та неправда, которая обнаруживается в человеке, как он делается способным быть воссозданным по образу Христа, как он делается способным жить со Христом. А для этого, собственно, необходимо изучить две области. Это свидетельство о Христе, то есть знание, условно говоря или не условно говоря, тех заповедей, того образа жизни, который Христос считает идеальным. Это знание причин греха в самом человеке и знание природы человека и знание тех путей, по которым из нашей эмпирической действительности, которую каждый падший грешный человек представляет, можно взойти к вершине правды, которая явлена во Христе Иисусе.